церковь, я очень радуюсь, что в вашей общине такой чудесный праздник, посвящение брата и его супруги на служение. Конечно, Ирина не посвящается в пасторши, это ясно, но ее роль чрезвычайно важна, она обеспечивает тылы своего мужа, она его поддерживает и вдохновляет в служении. Поэтому, собственно, наставление, которое я буду говорить, оно касается в первую очередь Дмитрия и во вторую очередь его драгоценной супруги. Помню, давным-давно листал я подшивку журнала «Гость». Этот журнал издавался братом Фетлером еще до революции. И вот мне запомнилась одна короткая заметка. Я думаю, собственно, Фетлер и был родоначальником жанра под названием «Неканонические истории». Рассказывается там об одном пастыре, который складывал свои полномочия в церкви. И он обратился к церкви с такой речью. «Пришло время подвести итог наших с вами взаимоотношений. Отношения наши не очень сложились. Вы не любили друг друга. Вы так и не поженились за время моего служения. Вы меня не любили и не повысили мне зарплату. И теперь я ухожу на другое служение, на должность тюремного священника, и хотел бы прочитать вам на память текст. Иду приготовить место вам». Как видим, у этого служителя отношения с церковью не сложились. Почему-то его церковь не зауважала. А между тем, Господь предписывает церкви, это 1 Фессалоникийцам 5:12, уважать служителей. И вот в чем заключается вопрос. За что мы должны уважать служителя? Может быть, за его звание? Вот он пастор, вот он диакон, вот он член церковного совета, вот он лидер малой группы. У православных есть такое понятие, если ты столкнулся с батюшкой, а батюшка не в форме, лежит в канаве, ты должен его поднять, поцеловать ему ручку и пожелать всего хорошего. Ты должен уважать сам человека. Может быть, за это мы должны уважать служителя? Или за то, что у него хорошая внешность, прекрасный голос. Как одна женщина говорит своей подруге: «Слушай, пойдем к нам в церковь, у нас новый батюшка, такой красивый, такой голос у него хороший, посмотрим на него». За что нужно уважать служителя? За красноречие, что он умеет настолько увлекательно говорить, что просто заслушаешься. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на библейские критерии уважения служителя. Это тебе, Дмитрий, чтобы ты понял, что если ты работаешь с людьми, то они не будут тебя уважать просто за пасторское звание или просто за приятную внешность, или за очень умные речи. Они будут уважать тебя за очень существенные вещи. И если они будут в твоем характере, ты тогда облегчишь церкви эту заботу уважения. Ты тогда действительно угодишь Господу этими чертами. И давайте прочтем об этих чертах служителя, за которые церковь должна его уважать. Послание Филиппийцам, 2 глава, с 19 по 30 стихи. Послание к Филиппийцам святого апостола Павла, 2 глава, с 19 по 30 стихи. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел за нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех нас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавить мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Вот два служителя, Тимофей и Епафродит, отражают в себе прекрасные черты, за которые церковь их уважала. Как мы прочли здесь с вами, так, таких имейте в уважении, 29 стих. Что же продемонстрировали эти благословенные служители Божьи? Три важных черты. Во-первых, мудрость. Посмотрим с вами на Тимофея. Какую мудрость показал он? Посмотрим на Епафродита. Какие мудрые поступки показал он? На что намекает святой апостол Павел? Все вы знаете, что мудрость – это особенная способность находить наилучшие из возможных решений. Есть решения мудрые, вернее, есть решения умные, но умным решением всегда есть несколько альтернативных вариантов. Мудрому решению альтернативных вариантов нет. Это единственное, самое прекрасное, самое наилучшее решение. Ну, примеров в Библии мы найдем достаточно. Вот этому мудрому поступку, я не говорю умному. Ну, к примеру, история с Соломоном, когда он рассудил, какая женщина является настоящей матерью. Он мог бы поступить умно, призвать художника, который бы посмотрел на младенчика и его личико сравнил с лицами матерей. И он бы сказал, вот этот младенчик – сын этой матери, а это обманывает. Нет, мы знаем с вами, что Соломон так не поступил. Он также не заставил сделать генетический анализ, но тогда и, собственно, не было средств для этого. Он поступил очень мудро. И, как вы знаете, повелел воину рассечь ребенка пополам и отдать одной женщине одну часть ребенка, а другой – другую. Так вот, настоящая мать закричала: «Отдайте ей ребенка!» И всем стало ясно, кто настоящая мать, а другая-то выступала за то, чтобы ребенок был разрублен. Понятно, что это чужая совершенно для ребенка женщина. Или помните, в жизни Христа история женщины, которую хотели побить камнями. Господь сказал слово: кто из вас без греха, первый бросит на нее камень. Это было неподражаемое слово, это был мудрейший поступок, которому не было никаких альтернативных вариантов. Так вот, давайте о Тимофее поговорим. Все вы знаете, что он был обращен через служение апостола Павла еще в молодом возрасте. Его имя упоминается очень часто в посланиях. Так, например, в Римлянам 16:21 он назван сотрудником апостола Павла. И очень важное место в 1 Коринфянам 6:10, где Павел пишет, что он выполняет, делает дело Господне, как и я. Подумайте, Павел его поднимает до своего уровня и говорит: то, что я делаю, то, что я говорю, то же самое говорит и Тимофей. Знаете, один из ранних отцов церкви, один из учеников апостолов писал о Павле: никто из нас не достиг той божественной мудрости, которой обладал апостол Павел. Он понимал, что Павел неподражаем. Это вышина во всем, в богословии, в практической жизни. И вот посмотрите, Павел говорит о Тимофее, он делает дело Господне, как и я, с той же мудростью. В 1 Коринфянам 1.1, Филиппийцам 1.1, Колоссянам 1.1, Фессалоникийцам 1.1, 2 Фессалоникийцам 1.1 Павел записывает Тимофея в соавторы. И послание направлено не только от имени великого апостола, но и от имени Тимофея. Это о многом говорит. Ему были адресованы 2 послания, чтобы Тимофей знал, как поступать в Доме Божьем. И вот задачей Тимофея в Филиппах было исследовать все обстоятельства, с которыми сталкивается филиппийская церковь, проанализировать эти обстоятельства, понять их, понять условия, в которых жили филиппийцы. А они были непростые. Например, в 1 главе 28-29 сказано: «Не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога». Это означало, что филиппийцы находились в окружении врагов, у них были противники. И Тимофей должен очень мудро взвесить эти обстоятельства. И не просто взвесить, но ответить на конкретные вопросы. Брат Тимофей, как мы должны жить в этих обстоятельствах? Также была серьезная проблема с лжеучителями в 3 главе 2 стихе. Павел говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вот эти лжеучители стремились разрушить дело Божие и в Филиппах, и в других городах. Задача Тимофея была, чтобы с помощью Божьей мудрости выявить истину Писания, показать ее филиппийцам, чтобы утвердить их и сделать стойкими в борьбе с лжеучителями. Если вы откроете 3 главу 18-19 стихи, там Павел говорит, что он со слезами вспоминает о тех, кто поступают как враги креста Христова. Это отступники. Филиппийцы знали их имена. И кого-то эти отступники соблазняли вслед за собою. Кто-то чувствовал неуверенность в своем уповании, взирая на то, как эти люди сделали чрево своим Богом, и думали: вот христиане, они живут как хотят. Стоит ли нам ограничивать себя? Стоит ли нам идти путем страданий? И Тимофей должен был таким людям сказать, что стоит идти узким путем. Также в 4 главе 2 стихе Павел указывает, что среди знаменитых сестер в этой церкви были кое-какие нестроения, несогласия. И Тимофей должен был прийти, чтобы примирить этих сестер. На все это нужна мудрость. И Павел должен был еще оповестить Тимофея о всем, о благословениях, которые переживали филиппийцы. 19 стих об этом говорит: «Надеюсь же в Господе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Дорогие друзья, Тимофей должен Павлу дать объективную информацию не только о том, какие искушения переживали филиппийцы, но и какие были Божьи благословения, и как он содействовал духовному росту этих людей. И понятно, чтобы угодить Павлу с отчетом, необходимо было иметь колоссальную божественную мудрость. А что касается Епафродита, он тоже был человеком достаточно мудрым. Посмотрите на 25 стих. «Я почел за нужное послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, и вашего посланника, и служителя в нужде моей». Павел называет его братом. Это высокое звание. Он называет его сотрудником. Это звание еще выше. Это тот, кто вместе трудится. И трудиться с Павлом – это великая честь. Его филиппийцы послали к Павлу с материальным приношением, Павел тогда был заключен в темнице, и они послали самого лучшего брата. И понятно, что самый лучший брат – это тот, кто обладает мудростью. Дорогие, дар мудрости – самый востребованный дар в церкви. Этот дар созидает взаимоотношения. Этот дар привлекает людей к церкви. Этот дар исцеляет души. Дар мудрости. Ему не учат ни в каких духовных учебных заведениях. Там дают знания Библии. Но мудрость употребить эти знания дает только Святой Дух. Поэтому, Дмитрий, чувствуй свою зависимость от Бога. Ищи мудрости больше всего. И где ты ее найдешь? Конечно, в Божественном Слове. Это кладезь мудрости. Ты найдешь мудрость также и в духовных книгах, в биографиях святых людей. Ты найдешь мудрость в общении с мудрыми людьми. Ты найдешь мудрость в молитве. Как Иаков говорит, у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Без мудрости невозможно заслужить уважение церкви. Я вспоминаю, как в нашей церкви, это было давно, пришлось одного брата отстранить от служения. И вот он, конечно, огорчился, а он в свое время много сделал для Дома Божьего. Он огорчился. И вот я чувствовал на душе тоже тяжесть от того, что этот заслуженный брат сел на последнюю скамейку. Я думал, чем же я могу ему помочь? И решил просто прийти к нему в гости. Пришел, он открыл дверь, я еще не переступил порога, он меня спрашивает: «Ну что, Виктор Семенович, вы довольны? Вы победили?» Он был старше меня, лет на 20. И вот, вы знаете, я оказался на какое-то мгновение в растерянности. Что мне сказать? И вот мгновенно как-то Господь дал эти слова. Они, я верю, пришли свыше. Я ему сказал: «Дорогой брат, победителей нет. Все мы побежденные. Раз мы потеряли друг друга, мы побежденные». Тогда он сказал: «Ну, заходи». Мы зашли, сели за стол, попили чай, обо всем поговорили. И уже на следующее служение он был не в задних рядах, а сидел там за кафедрой и потом стал принимать участие в служении. Действительно, мудрость созидает отношения, глупость их разрушает. Дорогой Дмитрий, пусть Господь поможет тебе показать церкви это качество мудрости, и церковь будет любить тебя. Второе качество – любовь. Посмотрите на 20 и 22 стихи. 20 и 22 стихи. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, ибо все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу, а его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Посмотрите, Тимофей проявляет любовь на деле. Никто так не заботился о филиппийцах, как он. И, дорогие друзья, заботиться с такой отдачей и посвященностью невозможно, если бы в сердце Тимофея не было бы этой любви. Он служил филиппийцам бескорыстно. Об этом говорит нам 20 стих. В необыкновенной мере. И не только он был таким расположенным и добрым к филиппийцам. Посмотрите, в 22 стихе Павел утверждает, что он заботился о нем, о Павле, так, как сын, наилучший сын, заботится об отце. Это проявление огромной любви. То же самое мы можем найти и в характере Епафродита. Обратите внимание на 26 стих. «Потому что он сильно, Епафродит, желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни». Знаете, вроде бы незначительная деталь. Епафродит заболел, Верующие об этом узнали, и он за это переживает. Я думаю, у нас, наверное, совершенно другая реакция. Когда мы болеем, нам так и хочется, чтобы об этом как можно скорее узнала церковь, чтобы помолились о нас, а еще лучше помазали маслом во имя Господне, чтобы нам посочувствовали, брат, мы сопереживаем тебе. А Епафродиту было неудобно, что он своей болезнью заставил волноваться Божьих людей, что он стал на какое-то время некоторым бременем для Божьего народа. И он так сильно переживал, что Павел говорит, тяжко скорбел. Братья, только любовь искренняя, неподдельная, может вызывать в человеке вот такие реакции, такое отношение. Любовь должна быть проявлена в реальной заботе служителя о людях. Он должен думать о том, какую добрую пищу я им дам. Подумайте, я не знаю, как у вас, наверное, у вас немножко полегче с транспортом, но у нас, я это часто говорю братьям, братья, подумайте, что люди добираются до дома молитвы иногда час, иногда больше. Они расходуют средства на общественный транспорт. Если они едут с семьей, это довольно значительные затраты. Они должны рано встать, чтобы вовремя приехать на служение. И если только вы не даете им добрую духовную пищу, вы заставляете их морально страдать. Они думают, лучше бы я дома остался, чем слушал бы эту проповедь, не пойми о чем. Велика ответственность на служителей дать духовную пищу. И вы знаете, нетрудно тому найти духовную пищу для своих овец, кто их любит. Дмитрий, люби народ Божий, давай им духовную пищу. Также очень важно, чтобы ты помог людям научиться различать и применять духовные дары. Иногда бывает, что люди берутся не за свое дело, потому что им никто не объяснил, вот в этом твое призвание. Очень важно, чтобы любовь помогала тебе восполнять нужды людей, замечать их, участвовать в их проблемах и относиться с нежностью, состраданием, когда люди оказываются в каких-то прегрешениях. Однажды я встретился с одним братом, случайно мы в христианском лагере повстречались с ним, познакомились, он рассказал, что он вот из такой-то части России, там, где очень сильные морозы. Мы разговорились, конечно, о церкви, он служитель, я служитель, и он говорит мне, знаешь, Виктор, вот была бы возможность, уехал бы из этой церкви, где я служителем. Я говорю, а почему? Ну, говорит, у нас пастырь такой особенный. У него есть специальная книга, в которой он заносит все слухи и факты о прегрешениях людей. И вот когда бывает членское собрание, и кто-то вносит не очень, на его взгляд, корректное предложение, он говорит так, по-моему, ты Дима Жеребненков, не так ли? В таком-то году, такого-то числа ты сделал вот это. Хочешь ли я еще кое-что прочту о тебе? И, конечно, у человека пропадает желание выступать. Он всех нас терроризирует. Он всегда манипулирует чувством вины. Мы приглашали старших служителей, но ничего с ним не могут сделать. Дорогие друзья, это позор. Это демонстрация отсутствия любви к душам человеческим. Церковь Божия – это не безмозглое стадо. Это Божье наследие. Это Божьи дети. И Павел предупреждает, смотрите, не поступайте корыстолюбиво или бесчестно со своим братом, потому что Бог – мститель за все это. Проявляйте любовь к Церкви Божьей. И Третье качество, которое желает вас видеть Господь и за что вас неизменно будет уважать церковь, это жертвенность. Жертвенность. Вы знаете, у каждого, конечно, свое понятие о жертвенности. Я где-то читал тоже неканоническую историю, как курица обращается к поросенку и говорит: «Слушай, давай с тобой так поступим, я подарю яйцо, а ты подаришь сало». И тогда поросенок говорит: «Ну, у тебя будет пожертвование, а у меня жертва». Так вот, жертва – это то, что стоит чего-то значительного. Давайте посмотрим с вами на Тимофея. Какую жертву он приносил? Посмотрим на Епафраса. Какую жертву он приносил? И именно за это церковь уважала безмерно этих служителей. 22 стих, посмотрите. Еще раз. «А его верность, верность Тимофея, вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». Он служил мне в благовествовании. Если бы мне предложили: «Брат Виктор, не хотел бы ли ты служить апостолу Павлу?» Я бы сказал: «Братья, нет, не соглашусь. Золотом меня осыпьте. Не могу я». Знаете, у нас в нашей церкви был такой диакон, брат Юрий Валентинович Траутвайн, немец. Принципиальный очень, работящий. И когда мы там кое-что реконструировали, братья о нем сложили поговорку: «Может ли слон заработать грыжу?» И ответ звучал так: «Может, если будет работать с Траутвайном». Так вот, представьте себе, что значит для Тимофея работать со святым апостолом Павлом. Дорогие друзья, я не знаю, что можно заработать было бы с этим, в служении с этим человеком. Вы помните, как он описывает свое служение? Это во втором послании к Коринфянам, по-моему, 6 глава, сейчас я посмотрю, где он рассказывает о тех трудностях, которые он переносит. Посмотрите. «Во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, бдениях, постах». Легко ли работать с апостолом Павлом? Легко ли было бы ему терпеть кораблекрушение трижды, которое претерпел Павел? Легко ли ему было бы находиться с Павлом в этих сырых темницах? Очень сложно, очень трудно. И Павел говорил: «Тимофей был со мною». А это значит, он нес то же самое жертвенное служение, что и его духовный отец, святой Павел. Дорогие друзья, жертвенность – вот что ценит народ Божий в служителях. Посмотрите на Епафраса, 25 стих. «Впрочем, я почел нужным послать вам Епафродита», я оговорился, не Епафрас, а Епафродит, «брата и сотрудника, и сподвижника». Обратите внимание на это слово, на эти слова: «сотрудник» и «сподвижник». В чем разница? Сотрудник – это тот, кто вместе трудится, а сподвижник – это тот, кто совершает подвиг вместе. Это значит, Епафродит был человеком мужественным, жертвенным, раз Павел говорит о том, что он совершал вместе с ним этот подвиг. И посмотрите также на 30 стих. «Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Близок к смерти. Этот человек, Епафродит, рисковал своей жизнью, своей головой. это действительно была жертва, которую ценит Бог и которую неизменно ценит Церковь. Как у нас обстоит дело с жертвенностью? Библия призывает нас, чтобы мы жертвовали время наше, чтобы мы приносили эту жертву общительности, не оставляли наших собраний. Также под жертвенностью имеется в виду и материальное служение. Вы знаете, нужно жертвовать столько, чтобы вы почувствовали, что вы пожертвовали. Не так, как в одной церкви, где был малограмотный брат, и кто-то проповедовал о десятине. Этот брат стал комментировать, пробовать. Ну, братья, где уж нам десятую часть пожертвовать? Хотя бы пятую отдать Господу было бы хорошо. Он не понимал, что на самом деле пятая часть – это больше, чем десятая. Так вот, Господь призывает нас, чтобы мы не останавливались на этом минимуме, только десятины. Ведь правильно говорят, тот, кто жертвует меньше десятины, тот беззаконник. Кто жертвует десятину, тот законник. Кто жертвует больше десятины, тот христианин. Нас Господь призывает действительно к жертвенной жизни.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования – вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!